Русновости.ру.
Рад вас приветствовать, почтеннейшая публика. Началась программа «Ночь коротка». Она продлится до 6 утра. И этой ночью нас ждет следующее. В рубрике «Хорошо темперированный эфир» состоится акция «Звонок Филиппу Кольцову. Ночной, поздний, телефонный». Мы с ним обсудим тему, есть ли прогресс и нужен ли прогресс в конструировании музыкальных инструментов. Начинается рубрика «Хорошо темперированный эфир». У нас в гостях посредством телефона, вот я думаю, уже готов к встрече. Алло, ты... О, не готов к встрече. О, готов к встрече. Готов, ты готов к встрече, да?
Готов.
Это Филипп Кольцов, человек, которому мы постоянно звоним, дабы порыться в важной теме.
Добрый вечер, Антон. Доброй ночи, спящие и не спящие, уважаемые радиослушатели.
Вот пока ты готовишь... Короче, ты послушай сейчас анонс, а потом уже будем беседовать. Хорошо? Хорошо? Поехали.
В эфире Русская служба новостей. Радио РСН.
Ну что же, мы сейчас начнем беседовать с Филиппом Кольцовым, который у нас на проводе. Давай сразу возьмем быка за рога. У меня в голове сложилась историческая картина такая, что музыканты здорово, ну, которые здорово играли, они вдохновляли конструкторов совершенствовать инструменты. Иногда они и сами были этими конструкторами. А получив во владение более совершенный инструмент, то есть на котором можно было менее фальшиво играть, который извлекал из себя более приятные тембры, позволял более виртуозные какие-то пассажи из себя исторгать, более масштабный диапазон имел и прочее, прочее. И вот имея у себя такой конструктивно более совершенный инструмент, музыкант вдохновлялся на создание еще более прекрасных шедевров, вот так назовем.
Да, вопрос интересный. Знаешь, как бытие определяет сознание, интересно, а что первично? Прогресс ли двигал композиторами, дабы те не застаивались, ну и создавали что-то прогрессивное? Либо композиторы требовали у мастеров создавать что-то, что должен им дать прогресс, чтобы те не застаивали?
Ну, вот наверное, это... все-таки заказ исходил от потребителя.
Если музыка развивалась гармонично с прогрессом, то это было, конечно, неизбежно и необходимо. Ну, в частности, если бы мы, так сказать, в свое время не получили прогресс в области развития, предположим, фортепиано, то мы бы до сих пор играли там на пятиоктавном инструменте без тех возможностей, которые принесли мастера уже в процессе развития клистовским. Там.
Вот на самом деле мы как раз и можем видеть, у нас же все это в руках, даже в записях. Мы можем...
Да, прости, что...
Да-да.
И не только в записях. Эти инструменты реставрируются, и ты, вот я не знаю, помнишь Виллу Сафранинскую-то? Это дочь Владимира Владимировича Сафранинского, которая собирает инструменты, заказывает точные копии инструментов тех времен, допустим, моцартовских, бетховенских, и демонстрирует их возможности, то есть, предположим, играет музыку Моцарта на инструменте Моцарта, а музыку Бетховена на инструменте Бетховена. Но... Видите, тут там очень много интересных нюансов.
Мы можем вспомнить, у нас в гостях был Алексей Любимов, который этим тоже занимается, и он обильно ставил глинковскую музыку на радио, и так далее, и так далее.
Да, но тут ведь надо еще учесть вот какое обстоятельство. Для меня, честно говоря, это было открытием, как-то, в общем, я не задумывался, но это любопытная информация. Ну, например, рояли Моцарта и рояли Бетховена, Штайн и Вальтер, у Моцарта и у Бетховена были Вальтеры. Вот, и парабеллумы. Значит, ход клавиш у них был 3-4 миллиметра в глубину, ну и усилие где-то 10-15 грамм. А вот у Стенвея современного минимум 9 миллиметров и минимум 51 грамм. То есть это я говорю к тому, что когда мы играем, предположим, этюды Черни, школы беглости, то мы не учитываем то обстоятельство, что Черни как минимум втрое нужно было слабее давить на клавиатуру.
Да, мы это не учитываем, и поэтому мы осваиваем Стенвей примерно в той же мере виртуозной, как и Черни осваивал свой такой легкий клавирчик.
Да, ну просто любопытно было послушать Черни на современном Стенвее самого. Вот я к чему это сказал.
Ну, это, знаешь, из области, вот показывают иногда по телевизору матчи 72-го года с канадцами, да? Они явно медленнее ездят, но как-то красивше играют. А вот взять ту команду...
По части изобретательности не уступают.
Вот, взять ту команду сейчас и поставить на лед с этой и посмотреть. То есть это примерно с той же области, что ты предложил. Это как-то парадоксально.
Ну, интересно тебе. Так вот, этим просто занимаются. Я бы хотел, честно говоря, сам попробовать поиграть в таком инструменте, никогда не...
Так можно ли это назвать прогрессом?
Ну, конечно, прогресс, безусловно, потому что, ну, если мы вспомним, ну, коль скоро заговорили о фортепиано, если мы вспомним, что из себя представлял инструмент 1709 года, там, кравичембало, коль пьяные форте, да, клавесин с тихим и громким звуком, и что из себя представляет современный инструмент, который рассчитывается, его архитектура, именно архитектура рассчитывается на компьютере с тончайшими деталями и подробностями.
Это, конечно, прогресс, такой инновационный нано-рояль, но ты же сам сказал...
Не так и нано, Листа какой был нано?
Ты же сам сказал, что тяжелее играть на Стенвей, там надо продавливать 9 миллиметров, да еще...
Но листовские инструменты уже были близки.
Ну, прогресс ли это?
Которых играла Клара Вик, это были близкие инструменты уже к современному относительно. А вот моцартовский, бетховенский, то есть... Даже сама структура, вот фиоритур, ну, если мы вспомним, да, выписанные ускорения моцартовские, они все, в общем, были рассчитаны на легкие инструменты.
Вот, вот, смотри, значит, ты сейчас описываешь разницу между инструментами.
Ну,
а
и
мы...
методику вот. Написания, собственно говоря, музыки композиторам.
Да, но мы хотим понять, есть ли в этом прогресс, то есть мы движемся вперед или мы ставим...
Ну, конечно, но нельзя же писать в традиции 19 века ни стихи, ни музыку, ни играть на тех же инструментах. Иначе мы тогда сейчас на виоль де гамбо, виоль де амур играли, а не на лазерных арфах.
Ну да, некоторые этим и занимаются. Хорошо, мы сейчас послушаем вместе с тобою, я думаю, ты не возражаешь, первую часть второй сонаты Шопена для вышеозначенного фортепиано в исполнении Владимира Горовица.
Замечательно.
Это где-то, наверное... А ты, кстати, попробуй определить период. Я почему-то на диске не нашел времени записи. Может быть, ты подскажешь.
Ну, в телефон я попробую.
Предположительно. Хорошо. Слушаем.
Разве сравнить потери от плохой работы землекопа, который был вооружен лопатой да тачкой, и потери от простоя шагающего экскаватора?
Продолжаем беседу с Филиппом Кольцовым. И в двух словах, честно так вот, бескомпромиссно, душевно Горовец играл первую часть?
Горовец играл душевно, но я сам себе напомнил героя того анекдота, когда человека спрашивают, нравится ли вам Битлз? Он говорит, да нет, криво, фальшиво, скрипит, шуршит. А вы на CD слушали или на диске? Вот, спрашивает. Он говорит, да нет, мне сосед трубку напел. Это я к тому, что я слушал все это дело через телефон.
А, понятно.
Понимаешь, мне определить было сложновато. Вот, но тем не менее осмелись это предположить, что это оцифрованный винил, судя по специфическому такому глуховатому звуку, что характерно было, это даже не столько рояля касалось, сколько традиции звукозаписи. Если вспомнишь старые записи Аборина.
Да, но играл Филера. Запись-то каких примерно лет?
Вот я предполагаю, что это где-то 70-е какие-то годы, вот так, что-то около того.
Мне кажется...
Боюсь взять на себя смелость утверждать, но я предполагаю.
А по интерпретации, не по качеству записи, а по интерпретации?
Ну, я не сказал бы, что Горовец был... Он был достаточно консервативен и, в общем, придерживался...
То есть, что он,
взглядов на интерпретацию.
Что он в детстве играл, что он, да, получается...
Он не был таким, знаешь, скакуном.
Понятно.
Сегодня он играл так, а завтра, в зависимости от моды, так. Сегодня такой звук, завтра другой. Здесь мы можем, наверное, исходить вот из... искать какие-то временные рамки, исключительно только за счет записи, которую, опять же, я слышал как в телефон.
Но я бы отметил все-таки его последнюю пластинку, где он... Вдруг, не меняя ни звук, ни какой-то концептуальный подход к интерпретации, как-то так возвысился над всем и сыграл совершенно по-другому.
Ну, послание вечности это называется.
Хорошо, значит, я так понял, что конструирование все новых и новых клавишных инструментов, приведших к роялю, это и есть прогресс.
Безусловно, и более того, даже в рамках одного там направления музыкального. Предположим, взять венских классиков, ну так... Для примера, если моцартовская музыка легко играется на Штайне, то бетховенская уже на Штайне не играется, а вернее играется, но с трудом. А вот Шуберта ты уже просто на 5,5 октавах. Куда ты скитался-то?
А я хочу забежать чуть вперед и хочу сказать, зато на современном рояле оно играется все.
Да, ну тут надо учитывать еще, что понимать под словом современный рояль. Я думаю, мы, может быть, с тобой там все-таки потом как-то отдельно поговорим.
Мне кажется, что... Давай не отдельно, а прямо сейчас в двух словах.
Давай.
Мне кажется, что поздний Рахманинов, он уже играл на современном рояле.
Да, конечно. Поздний Рахманинов играл на современном рояле, но я не думаю, что инструмент времен Рахманинова, позднего Рахманинова, является современным роялем в современном понимании.
Да, я даже сильно не думаю, изменился.
Что Ямаха, на которой играл Святослав Тафилович Рихтер, после его там...
Ну подожди, извини, давай только тогда ты... Я понимаю, что ты подспудно хочешь клонить к электричеству уже.
Нет, нет, не, не к электричеству, в данном случае не к электричеству. Хотя без него тоже обойтись нельзя, но это потом.
Да, это потом. Потом.
Нет, просто дело в том, что существует такая рекомендация не покупать рояль старше 50 и пианино старше 30 лет. Поскольку, во-первых, оно уже несовершенно с точки зрения техники, технологически несовершенно. А во-вторых, у него случаются просто там серьезные существенные дефекты. Ну, ты же знаешь, как, допустим, у нас в консерватории существует правило. Вот на рояль стоит год БЗК.
И потом смещается. Активно, да, да,
после этого он спускается в малый зал.
Хорошо. Я хочу тебя прервать, чтобы поставить следующий концертный номер. Это будет первое... Ну, фрагмент первой части, первой симфонии Чайковского. Ну, естественно, в поздней редакции он успел ее переделать и довести до ума. Она вот прекрасная. Дирижер Маркевич, Лондонский симфонический оркестр. Это «Грезы зимнем пути», вот что-то такое, да, там название?
Да.
Да. Слушаем, потом новости. Продолжаем беседу с Филиппом Кольцовым, который притаился у нас в телефоне. Алло, ты здесь?
Да.
Угу. Ты никогда не задумывался, слушая оркестры, а насколько развитие... Давай все-таки признаем, что все-таки развитие есть, и прогресс есть. На валторне... Да, можно даже и записи послушать, когда люди играют на... В старинных валторнах участвуют в дивертисменте Моцарта, например, то прям слышно, как они мучаются, чтобы хоть как-то чисто более-менее сыграть и чтобы звук не сорвался.
Ну, тут два обстоятельства, если ты говоришь о записи. Во-первых, запись – это отдельный разговор. И не случайно сейчас делают, говоря о роялях, да, делают рояли, которые носят с собой акустическую среду. То есть, если раньше мы зависели полностью исключительно от акустики зала, то сейчас ты можешь, так сказать, на продвинутом современном инструменте накрутить любую реверберацию, любую психоакустическую среду, и, в общем, наверное, это и неплохо в известном смысле.
Ну, только надо подставить глагол «накрутить» — это, мягко сказано, «сымитировать».
Да, ну... Да. Вот. А что касается технических возможностей инструментов, то, разумеется, я почему все время сбиваюсь на фортепиано, все-таки я по первой профессии пианист, мне как проще говорить о рояле, чем о тромбоне или валторне. Но даже если просто взять в качестве примера вот такие факты, что, ну вот у меня, к примеру, есть в собственности, у меня есть инструмент середины 50-х годов позапрошлого века. Замечательный инструмент, и, в общем, можно там по ряду фактов выяснить, что на нем играл, возможно, играл Кларовик. Но звучит он великолепно, это, в общем, не пианино, это салонное фортепиано, раньше на таких играли довольно часто. Но у него есть одно «но». Ввиду его конструкции демпфера не полностью глушат звук, и получается вот такой вот... Висит.
Арфа растянутый такой.
Да, да. Ну, естественно, что это, конечно, недостаток. Кто-то это обыгрывал. Ну, например, Шуман тот же самый, если будем говорить о Шумане, да? О смысленных и о бессмысленных каких-то новациях, внедрениях в конструкцию того же фортепиано. Ну, вот третья педаль. Часто ли, знакомы ли тебе примеры успешного использования третьей педали в академической музыке? Я что-то кроме Папильон, ну, кроме бабочек Шумана, что-то и не припомню.
Знаешь,
там это невероятно эффектно использовано.
Я думаю, что мне знакомы, потому что я их не заметил.
Ну да.
Хорошо.
Кларнетист — это тот, на кого дирижер не обращает
внимания. Вот, вот. А мы сейчас как раз будем слушать одного из лучших наших кларнетистов. Мне посчастливилось, да, с ним работать, Лев Михайлов. Мало того, финал сонаты Хиндемита для кларнета с фортепиано, запись 66-го года, он сыграет с Юдиной, с Марией Вениаминовной.
Ой, как интересно.
Вот. Так что заслушаемся, и дальше, дальше у нас будет анонс, и потом продолжим беседу.
Хорошо.
Продолжаем акцию, телефонный звонок Филиппу Кольцову. Ты здесь, привет.
Да.
Угу. Слышно тебе, да?
Да.
Ну вот смотри, игра на вполне современном кларнете. И вполне современная музыка. И нет ощущения затруднения, нет ощущения, что... Нет, как сказать, издержек, да, скрипа там какого-то инструмента, срывающихся звуков, которые...
Ну, конечно, там был современный, дорогой, хороший кларнет и, видимо, прекрасный фортепиано.
Угу.
Я думаю. Продолжая отвечать на просто твой вопрос, я хочу заметить. Абсолютно практически любой инструмент развивался именно таким образом, чтобы на нем удобнее было играть.
Хорошо.
Удобнее, и чтобы он держал строй, потому что, допустим, то же самое фортепиано. Ну, ты можешь себе представить инструмент не с чугунной рамой,
угу,
с вербельбанком, который там держит две струны, а не три,
угу.
И с деревянным же корпусом, и с тонкой... Ну, это не фанера, конечно, фанеры не было, но что-то такое тонкое. Вот это, таковы были инструменты Моцарта и Бетховена.
Тут еще надо...
Естественно, они бы не выдержали не то, что там натяжение басовых струн.
Тут еще надо учитывать залы, потому что залы...
И залы, и физику инструмента, потому что, ну как, такой инструмент, во-первых, был невероятно дорог, а во-вторых, существовал он крайне недолго.
Смотри, слушатель прислал вопрос.
Да.
А ты только не раздражайся, пожалуйста, энциклопедическими знаниями, потому что слушатель потонет в них. А вопрос...
Если бы они у меня были.
Вопрос такой. Знакомы ли вы с цифровыми фортепиано? Он, наверное, имеет в виду вот эти адские имитации. Которые...
Да, я более чем знаком.
Подожди. Ведь они получше пианино. Значит, чем они лучше пианино? Они места меньше занимают.
Да, вот это, кстати, вопрос.
И можно в наушниках заниматься, соседям не мешать.
Угу.
И вообще на них такие лампочки, и там еще звук есть клавесина, органа и даже барабана.
Можно отвечать, да?
Ну, отвечать, да.
Это сейчас одна из самых обсуждаемых вообще тем. На чем заниматься, и стоит ли заниматься на этом, и вообще имеют ли эти инструменты право на существование. Значит, я, как пианист профессиональный, могу сказать категорически, заниматься нужно на фортепиано.
Вот ты мне льешь бальзам во все, куда можно,
да,
на все больные мозоли, потому что я твержу, постоянно с этим вопросом в педагогической деятельности,
да,
сталкиваюсь, и все время приходится отговаривать.
Это уже немножко момент моды.
Угу.
Поставить, купить
безумно
дорогую клавинову, воткнуть ее куда-нибудь там на второй этаж особняка, и она там стоит, и хорошо. Вот. С другой стороны, действительно, можно понять людей, у которых, так сказать, с габаритами квартир, они у нас все-таки не очень большие, и пианино... Ну, как-то, ты понимаешь, вот в советское время никого особо оно не утягивало, пианино. Практически в каждом доме оно было. Хотя бы пианино, я же не говорю о рояле.
Потом можно немножко лирики. Потом, во-первых, первое дело, что когда учишься, ты соприкасаешься с живым инструментом, и он передает тебе живые вибрации.
Ну, это даже и не лирика, это, в общем, алхимия.
Во-вторых, этот инструмент, который стоит в доме, он все-таки как живой.
Конечно. Ну, ты знаешь, Антон, я что хочу сказать. Скажем так, вот то, о чем говорит задавший вопрос товарищ, это не абсолютное зло. Это может быть даже и абсолютное добро, но совершенно в других областях. Совершенно в других сферах. Например, при записи саундтреков в самых прогрессивных голливудских студиях,
угу,
очень часто, зачастую, хотя люди могут себе позволить и Базендорферы, что угодно, зачастую используются такие вещи, как, ну, допустим, Курцвайл, что есть из себя, в общем, ящик со звуком, и к нему приделана MIDI-клавиатура.
Ну, смотри.
Но это, конечно, совершенно другого класса инструмент. Это вовсе не то, на чем лампочки, на чем барабаны и органы.
Ну да,
на
качество...
настоящем электропиано есть, в общем, один, два, три звука, и все это сопряжено именно с фортепиано, родостич пиано, там, ну, каким-то таким.
Так, вещами. Стоп, заливаешь слушателя уже эрудиции. Значит, смотри.
Ну да.
Надо понять, что в голливудских аппаратах качество звука намного выше, чем в этих клавинолах.
До такой степени намного выше, что...
Да, стоп, я тебя прерываю.
Да.
Потому что прям я сам заслушался и упустил момент. Ведь надо Гульда послушать.
Да, есть,
нет, не Гульда, а Гульда. Гульда – это немецкий пианист, который универсален, ну, такой тоже выдающийся. Он и классику играет, и джазы. Нигаус про него тоже благосклонно упоминает. А это Гленн Гульд. Он сыграет первую часть фа-минорного концерта Баха для фортепиано с оркестром. Колумбийский симфонический оркестр, дирижер Владимир Гольшман. 58-го года запись в Нью-Йорке сделана. Эту запись, и вот лично я с детства слушаю, а ты, наверное, тоже. А те, кто в 58-м году был маленький, тоже слушают с 58-го года и не отрываются.
Русская служба новостей. Русская служба новостей.
Я вот что хотел сказать, что я хотел сказать, что те замечательные электронные инструменты, которые стоят в голливудских лучших студиях, как ты и выразился, они, запись их, она не предназначена для концертного прослушивания в концертном зале. Она будет звучать через там компакт-DVD или в кинотеатре.
Через соответствующее оборудование, это да. Во-первых. Во-вторых, вот извини, да. Можно я? Значит, дело в том, что очень большая ошибка считать, что вот эти инструменты есть замена фортепиано. Если изначально они задумывались как имитанты, как что-то подражающее, да, то сейчас они развиваются в направлении более широком. То есть они могут то...
Они создают новую область звуков, новый
конечно,
мир каких-то...
Конечно, они могут
вот...
то, чего не может делать обыкновенное фортепиано, и должно признать, на сегодняшний день нет пока таких инструментов, которые могли бы делать то, электронных инструментов, что делает настоящий акустический инструмент. Хотя все ближе и ближе, ближе и ближе мы приближаемся к этому. Сейчас, вот, например, существуют инструменты, созданные по принципу физического моделирования. Что это такое? То есть берется полностью компьютерная модель фортепиано, предположим, полностью высчитывается, обсчитывается, учитывается натяжение там пербельбанка, рама, акустические возможности. И на основе этого создаются инструменты, которые плавающий строй. И более того, надо сказать, что такие инструменты изобретали такие люди, как Рэй Курцвайл, лауреат Нобелевской премии в области искусственного интеллекта.
Единственное, что слово «полностью», оно в представлении Курцвайла, ну, в хорошем смысле.
Да, он-то ведь это делал не сам по себе, а под тщательнейшим
кураторством
Стиви Вандера того же.
Полностью хотел и Штокхаузен тоже звук нарисовать.
Да.
Но только это полностью, это настолько... настолько громадный объем информации, что даже современные компьютеры,
да,
они полностью все равно это не сделают. Мало того, кроме натяжения струн и всяких хитростей, которые ты перечислил, есть еще то непонятно что.
Ну,
которое...
более того, ты же знаешь, что сейчас фортепиано вообще утратило физическое тело, современное, электронное, да? Mm-hmm. То есть это вообще плагин, компьютерная программа и масса гигабайт сэмплов и ничего более.
Вот.
Ну, хорошо ли это или плохо?
Нет, это другое, опять же. И это полностью не может быть.
Ну, конечно, когда если брать это как заменитель, то это и будет заменитель.
Заменитель, потому что когда тебе на сцену выкатывают рояль, у тебя уже в душе происходят некие процессы, которые...
Существуют скрипки, созданные из композитных материалов. Это нужно, допустим, Жан-Лаку Пантину, это совершенно не нужно и Гуди Минухе.
Или Назару Кожухареву это нужно.
Допустим.
Тут недавно играл это, в зале Чайковского на таких электрических.
Ну вот, но вот ему это нужно, а Минухину это не нужно.
Потом это удобно для клубов или где для залов, где акустики нет.
Ты знаешь, Антон, я бы не стал все-таки сводить это все к
клубной музыке.
Вот все-таки, понимаешь, заменитель зала. Дело в том, что современные инструменты, ну, если мы будем говорить о вообще всем классе, да, это радикально, принципиально новые инструменты, которые от фортепиано отличаются так же, как телега от, я не знаю, там, от автомобиля. Это не означает, что телега, карета от автомобиля, скажем так.
Или карета от телеги.
Да.
Все так противоречиво, но у нас будет противоречивая запись. Вторая часть фа-минорной сонаты Телемана будет исполнена Валерием Поповым, который тут не раз присутствовал у нас в передаче, на современном фаготе. А вот Александр Бахчеев, с которым мне посчастливилось играть как-то, будет играть на клавесине. Противоречивая запись двух инструментов, современного и не очень. Слушаем, потом у нас гимн грянет.
Вы слушаете программу «Ночь коротка».
Друзья, мы продолжаем рубрику «Хорошо темперированный эфир». У нас сегодня в этой рубрике акция «Телефонный звонок Филиппу Кольцову». Филипп, ты еще в области звонка пребываешь с нами.
Прибываю.
И обязан отслушать очередной анонс, чтобы не отстать от нас, от всех по развитию.
Хорошо.
Слушаем. Я теперь хочу затронуть тему, которая не сходит с моих и прочих уст, постоянно не сходит. Я говорю о том, что многие музыканты стремятся играть на именно вот, ну, не хочется назвать их устарелыми, на старинных моделях инструментов, которые вот такие несовершенные, так трудно на них играть. Как ты к этому относишься сам?
Ну, положительно, крайне, потому что тут у меня такая ассоциация всегда приходит в голову. Знаешь, вот раньше делали машины на века.
Угу.
Ну, какая-нибудь там Audi или Mercedes Штирлица, да? Она и по сей день там ни ржавинки, ничего.
Ну да, как включишь кино, она как новенькая.
Ну, скажем так, ее проще восстановить, нежели Жигули, которые пальцем ткни, и там будет дырка.
Угу.
Вот то же самое, в общем, касается и музыкальных инструментов. Все-таки раньше их делали штучно. Это касается, между прочим, не только акустических инструментов, ну и электронных синтезаторов тех же самых.
А я хочу еще немножко ремарочку добавить, что
да.
Когда современный мастер изготовляет старинный инструмент, ну, в смысле, модель, да, вот имитирует. То есть не имитирует, а именно вот такой, но только вот сейчас. У меня есть такая флейта барочных времен.
Угу.
Мастер Некрасов ее сделал. И...
Это современный инструмент или это
нет,
имитация?
Модель старинная, а инструмент сделан сейчас. Но вот как вот в Налину, да, как говорится, и сам
да,
шит,
да, ну,
и все.
Вот эти фортепиано, о которых мы говорили.
Берешь его в руки, ощущаешь, что человек действительно старался быть вот этим старинным древним мастером, который очень старался, чтобы инструмент на века был. И я думаю, что я как раз ее уже завещал своему ученику, эту флейту, и думаю, что она сохранится прекрасно к тому времени.
Но тут еще надо, знаешь, какой момент учесть. Очень приятно, что современные инструменты, в том числе и инструменты, и продвинутые вот такие электронные, делают те фирмы, зачастую, которые прославились на ней изготовление акустических инструментов, такие как там Yamaha, Kawai, это же Grand Royal строение.
Ну, не знаю, ты какой...
Они это делали все вот таким же буквально ручным образом.
Ну, и... ты какой-то романтик, потому что Kawai, это вот, у меня сразу пугает.
Ну, я понимаю, тебя пугает, но тем не менее он был включен в один из трех инструментов, на которых играли на последнем конкурсе Чайковского.
Ну, знаешь, за деньги чего не включишь. Я помнится, когда были матчи вот по хоккею с канадскими профессионалами,
да.
На бортах у нас, там было написано на бортиках, была реклама апельсинов Яфи. И израильских. То есть
да.
Повесить, где там они, в Лужниках играли,
да.
Среди советской публики рекламу израильских апельсинов, ну что не сделаешь за деньги?
Ну, может быть, ну я как-то...
В 70-х годах.
Мне казалось, что конкурс Чайковского это все-таки не такое коммерческое предприятие.
Ну ты вот, видишь, сидишь там у себя, обложенный раритетами, которые тебя облучают правильной аурой,
да.
И отстал от жизни. Сейчас все уже коммерциализировано. Но...
Наверное.
Особенно судейство спортивное. Человек поднял штангу, а оказывается, что не так. Вот, хореография вмешивается. Поэтому, кстати, хорошо от этого всего отойти, действительно заниматься инструментами и, может быть, сравнивать вот это прогресс, а вот это имитация, а вот эта коммерческая модель, она долго не проживет.
Ну, наверное, поэтому имеет смысл иметь несколько, профессионалу иметь несколько инструментов. Я думаю, у тебя ведь, наверное, не одна флейта.
У меня их две. Одна поплоше, попроще, вернее, а вторая...
Посовременнее в том смысле, что...
Не-не, они совершенно одинаковые, просто одна подороже, другая...
Ну, понятно.
Вот.
Но вот, кстати, одна из причин, почему в Голливуде стоят вот эти ящики, а не... То есть там и рояли есть, конечно, тоже, но бывают ситуации, когда вот в одном и том же фильме нужно... сымитировать сразу несколько инструментов разных, с разной атакой, причем, ну, ты представь себе, вот в рояле взять, мы знаем, что существует там 4 градации извлечения звука.
Это значит, надо найти такого какого-то пианиста, который потребует кучу денег за владение разными градациями?
Даже дело не в пианисте, а именно в системе звукозаписи, то есть это надо писать винил, затереть его, ну, проще взять вот действительно инструмент, который под это заточен, и который тестировался, знаешь, как интересно, посадили комиссию из выдающихся музыкантов, включили на безумно дорогой аппаратуре, аудиоаппаратуре, запись рояля Безендорфер и запись вот рояля Курцвайл 250 в 80-м каком-то там году.
Прям
и половина перепутала, что есть что.
Хорошо, значит, во-первых, выдающиеся музыканты, они наивные.
Да.
они, услышав только намек на что-то, уже готовы восхититься. Во-вторых, если бы они послушали не полчасика, как там наверняка было, а вечерочек бы.
Ну, это конечно. Ты прав, абсолютно.
Что касается флейты, тут немножко другая ситуация. Ты как пианист, предположим, ты концертирующий пианист. Ты каждый раз в каждом зале сталкиваешься с новым инструментом. Если ты обильно концертируешь, ты уже начинаешь привыкать, что там в Тверской филармонии такой рояль, в какие там еще бывают, в Карнеги-холл другой.
Нижнегородская, теперь это Горьковская.
А, в Карнеги-холл другой, а флейта одна. Ее из рук не выпускаешь, и к ней привыкаешь, ну, не знаю, как к супруге, знаешь, эту поговорку. Ну,
Рахманинов не случайно возил свой инструмент с собой?
Вот, тоже хотел этого. Знаешь, как поговорка есть, квартиру, флейту и жену не отдам я никому.
Да, но там есть еще, как говорят, легенда, что поскольку у него были очень крупные руки, то и рояль его был, расстояние между клавишами...
Это завистники, это завистники. А знаешь, а мышка, которая жила у Горовица в рояле, который он с собой звонил, это... Хорошо, я вот что думаю, что ты хочешь послушать в исполнении Джильи? А Джильи... А я потом скажу про Джильи, про, вернее, про его инструмент. Не гуди.
Нет, я не вижу, это такое там, да, вне меня.
Джильи споет нам из «Богемы»
так.
Пуччини, или ты хочешь, чтобы он нам спел из тоже Пуччини, но из «Манон Леско»?
Ой, давай из «Богемы».
Из «Богемы», сейчас я...
Я так навязал аудитории, ничего?
Нет, ну я же тебя спрашивал.
Ну, понятно.
Я как к специалисту, богемщику.
Богемщику.
А это записано в 31-м году в Лондоне. Слушаем, потом будет анонс. Так вот я что хотел сказать, Филипп.
Да.
Инструмент, которым пользуются Джильи, и в принципе, который есть у любого из нас, но он совсем не прогрессирует конструкционно.
Ой, не у любого.
Ну, не, плохонький есть у любого.
Ну да, именно вот. Что плохонький.
Ну, я на свой не жалуюсь, иногда он приносит...
Я имею в виду все-таки, ну, Джильи сравнивать сложновато.
Да, ты так думаешь? А я думал, что я уже почти Джили. Ну, так, в мечтах.
Да.
Хорошо, но этот инструмент не прогрессирует тысячелетиями и даже миллионолетиями.
Он, может быть, и не прогрессирует, но изменяются технологии все-таки.
Ты считаешь, изменяются?
Поет по-другому, конечно. Ну, ты послушай, вот Джили, да, но это муссолинских времен, наверное, запись.
Да, 31-й год.
Угу, он же был придворный тенор Дуче. И послушай современных теноров, и фраза другая, и если мы возьмем, ну хорошо, Джили, может быть, там есть определенная консервативная все-таки традиция итальянской бельканто. А если мы послушаем Шаляпина,
ну, то Шаляпина,
сейчас не поют.
У Шаляпина было свое развитие от поднятой грудной клетки,
да,
и тремолирующего звука.
Правильно.
До, вот они ночь просидели, там Тита Гоби, этот самый Каруза, они спорили всю ночь. Потом у Шаляпин поменял технологию.
Ну, видишь, вот даже Шаляпин...
На итальянскую, скорее. Но конструкция, знаешь, это мы можем назвать технологией применения. То есть ты имеешь конструкционно какой-то рояль и играешь на нем ноготками, например. А я играю плоскими пальцами, да, у нас
это
разные...
Это меня выгонит, если я ноготками играю.
Ну, к примеру, чтобы было понятнее.
Да.
Естественно, мы по-другому играем. Нас вообще по постановке рук с тобой почти не отличить.
Да, это точно.
Так вот, мы можем разными технологиями использовать... То есть технология использования инструмента. Она меняется, конечно, но сам инструмент, голос, никуда не менялся. Генетически только можно его поменять в будущем будет, клонировать что-нибудь такое.
Ну, если учитывать то, что, предположим, 50 лет назад люди были ниже ростом, у них были другие физические параметры.
По-моему, они были выше ростом.
Нет, сейчас выше ростом. Посмотри на современную молодежь. А вот, например, там Юлий Цезарь, он вообще был размером с ребенка.
Но зато вот эти коротышки, рыцари, да, мы видим их, да. Их как он, браслеты, эти доспехи.
Да.
Вот. Они коротышки, но они могли там слона урыть двумя руками, знаешь,
да,
поднять его и...
Нет, я это к тому говорю, что все-таки, в особенном случае с вокалом, с вокальной техникой, с инструментом, голосом, надо учитывать все-таки резонаторный ящик, а он в данном случае резонаторный ящик, то, что выполняет роль у нас там рамы и фортепиано.
Смотри, опять штука какая. Вот возьмем волторнистов замечательных,
да.
Оркестровых. Обычно волторнисты такие массивные ребята.
Да, это всегда.
А один из самых лучших волторнистов, Демин из госоркестра, у него кличка была Комар. Он был мелкий, то есть он и сейчас жив-здоров. Он мелкий, вот, но резонаторный фактор его, звук и прочее, вот, знаешь, худенькие девочки у Должикова играли на флейте мощным глубочайшим звуком. И рослых парней...
Значит, тебя не пугает вот эта тенденция современного театра брать невероятно красивых старлеток модельного вида, которые будут петь Татьяну, будут петь Тоску, и ты считаешь, что это будет сопоставимо с теми дилами, которые были, ну, извини меня, крупные...
Ну, Каллас, она тоже в эпоху своего расцвета, но не была она толстой.
Не толстый, крупный.
Я хочу сказать парадоксальную вещь. Ты в двух словах отреагируй, будем слушать музыку, потом в другую рубрику уходить. Смотри. Выходит, что самые какие-то инструменты, которые не испытывают прогресса, он с нами все тысячелетия остается. Инструмент, который испытывает прогресс, как-то остается, как экзотика. Там клавесин, всякие вот эти клавиры, о которых ты говорил, разнообразные, странные. А, старинные духовые инструменты. Вот странно, такая какая-то вещь такая получается.
Да, конечно, безусловно.
Ну вот, этот ответ я и ожидал услышать от тебя. И в награду, послушай, пожалуйста, фрагмент второй части концерта «Вьетнама», номер 4, ре минор, в исполнении Яши Хейфица, Лондонского филармонического оркестра под управлением Джона Барбиролли. Запись середины 30-х годов. Спасибо тебе за участие в нашей передаче.
Хорошо, всего доброго.
Счастливо. Ну, может, ты, кстати, присоединишься где-нибудь там в среди ночи, если тебе делать будет нечего.
Может быть.
Спасибо. Это был Филипп Кольцов.